Итак, сегодня у нас, по-видимому, предпоследнее занятие по этой теме. Я так думал, что уже будет последнее, но выглядит так, что предпоследнее. Я не знаю, что будет в следующий раз. Посмотрим. Вы не спешите,
тема.
Да?
Очень ёмкая тема.
Да, спешить действительно некуда. Абсолютно точно. Так, значит... Сегодня мы будем говорить более подробно о том, как обходиться с этой гора, с этой ситрахой. Отчасти это уже затрагивалось, но сегодня будет более подробно это рассмотрено. Начнем мы с пророка Ишая. Оше. Пророк говорит. Бабетен Акав Эс Охев. Бетен — это живот, чрево матери. Акав обманул брата своего. И силой своей сражался, боролся с Элоким. Имеется в виду с Малах, с ангелом. Это один пасук, и потом были, боролся он с ангелом и превозмог. Ну, ясно, что речь идет о Яаков Авину здесь. Слово «оков» – это вот как «окей», как «кита». И мы, значит, говорили, что стоит за этой пятой. Но здесь она понимается в плане обмана. Пророк прямо говорит, что он обманул. Где обманул? В чреве. Но сразу возникает вопрос, что ясно, что не так. Он был достаточно... Вообще там еще не обманывают. Это каждому понятно. Тогда что имеется в виду? А второе сражение уже с Малах, оно было на воле. В чем разница тогда? Ну и главный вопрос здесь, основной... Почему Яаков Авину пошел по пути обмана? Что про это пойдет речь? Почему он пошел по пути обмана? Зоир, когда объясняет этот иньян, приводит Гемору Санхедрин, где говорится о том, что если на тебя идет человек, чтобы убить, ты можешь его опередить и сам его убить. Здесь провозглашается идея о том, что если тебя обманывают, ты можешь действовать тем же самым оружием. Применительно к этому случаю же. Звучит несколько странно. Хорошо подражать тому, кто хорошо поступает. Если, например, тебя обокрали, значит, ты должен обворовать другого. Что это за линия поведения такая, как мне, так и я. На самом деле, если вслушаться, здесь и другое. Здесь не верится, что раз он с тобой так поступил, то ты с ним так поступил. Опереди его. То есть он не отместка за то, что он сделал, а ты можешь использовать его же оружие, предупредив его. Тоже не похоже на то, что тебя воровали, тогда и ты воруй. Речь идет не о том, что отомстить, поступить так же, как он с тобой уже поступил, а есть возможность предупредить его. Тем не менее, возникает вопрос, ну а почему, собственно, надо действовать вот этими самыми средствами некрасивыми? Альтернатива какая? Действовать прямо. Я иду прямо, я поступаю честно. Ну и дальше есть сила наверху, которая видит мое сердце. А Кодыш Бороху поможет. Вот и все. Так надо действовать. Он и действительно есть псуким, которые эту идею, так сказать, подтверждают, что вот есть такая идея в Торе. И мне недавно рассказали статью. Была напечатана в религиозной газете «Хамадия». Значит, известный рав, он так и предлагал поступить. Он говорит, зачем мы все время оправдываемся перед другими народами по поводу Эрец Исраэл? Скажем, что это наша земля, земля наших предков, и мы не собираемся с ней уходить никуда, и все.
Правильно, открыто.
Вот так он, значит, и дальше, ну, имелось в виду, что Акодыш Боруху, так сказать, поможет, и он говорил, что люди будут, вот такой язык они будут понимать. И привел несколько примеров еще на этот счет. Ну, звучит прекрасно. Так вот, даже вижу, нашло уже сочувствие в сердце женщины здесь присутствующей. И хорошо бы так поступать, это очень просто. Значит, единственная проблема, что Яков Авину так не поступал. И Зоер так не учит. Они говорят, что нет, надо обмануться. Займешь дело с этой силой. Это единственная проблема. Ну, если Зоер так уже говорит, и Яков Авину так выступал, я не собираюсь слушать того Рав. Есть, так сказать, более высокие авторитеты. Ну, хорошо, а почему все-таки надо обманываться в этих ситуациях? Вопрос остается. Хотя соблазнительно вроде пойти по другой линии. Ситрахра – это одна из сил творения, одна из самых могущественных сил творения. У каждой силы есть свой закон существования, и у людей есть определенный способ взаимоотношения с этой конкретной силой. Значит, надо выращивать урожай. Мы знаем законы, по которым это надо делать. И мы их придерживаемся. Вот так мир устроен. Если мы их не будем придерживаться, урожай не вырастет. Хотя мы пойдем прямо, но урожай не вырастет. Значит, надо знать законы. Ситрах – это не то, что дождь пойдет или нет. Это намного-намного сложнее, чем вырастить урожай. Но у нее есть свои законы существования. Есть определенные законы с ней, как с ней взаимодействовать. Творец создал эти законы, что мы должны им следовать. Если мы не будем следовать, не получится, мы проиграем. И мы видим из вот примеров, что закон взаимодействия с Ситриахрой – это обман. Так сделано. И тут нет места вопроса, а почему он так сделал? Лучше было по-другому. Мы же не спрашиваем, а почему урожай вот так растет. Лучше бы, может быть, сделать как-то по-другому было, и проще было бы. Но раз сделано так, так сделано, все. Кому это не нравится, такой закон кривого действия по отношению к Ситрахре, пусть пишет письмо наверх и ждет ответа. Ну, я не собираюсь, конечно, менять эти законы, но желательно понять, почему Хакодеш Бороху вот так поступил с Ситрахрой, что с ней надо именно так, так сказать, обращаться. Это вопрос, это уже, так сказать, легитимный вопрос. Не в плане того, что оспариваем, а в плане понять. На это мы имеем право. Не только право, а обязанность, на самом деле, чтобы быть точным. Так вот, значит, в чем может быть объяснение? Чтобы понять, как эти скрытые законы устроены, надо уже изучать. Мало сказать, что вот, скажем, правду прямо, и дальше будем рассчитывать, что нас сверху помогут. Значит, человек, который так сказал, он, по-видимому, не был осведомлен о том, что происходит на самом деле в творении. И у него все упростилось. А Ашем поможет. Все. Это та сила, которая стоит за материальностью, а что на самом деле с этой материальностью, он не знает. Поэтому это такое простое решение. И так он учит людей. А люди это с удовольствием принимают. Что так проще. Гораздо проще, чем учить все эти вещи. Как на самом деле что стоит. Так вот, значит, мы сейчас пойдем в пути изучения. Два кусочка из Зоэр на этот счет. Значит, на самом деле, одно из них мы уже затрагивали, это когда говорилось, что посылки с Хумаш, когда Яков, Авину и Эйсов рождаются, Яков держится рукой за его кефни, за пету. Ну и одно из объяснений было, что на самом деле это не рука Яков, это шхина. И то, что она держится за пету Эйсова, это значит, она находится связанной с клипот. И поэтому она вынуждена как бы свой свет убирать, шефа убирать. Это было рассмотрено в тот раз. А дальше Зоэр продолжает. И поэтому Хуцрихало необходимо ему, то есть Якову уже, лехас и то, идти по отношению к кейсов в хохма, с хохмой, с мудростью. Кидей, чтобы литхоусоусо лмата, чтобы отпихнуть его вниз, вездагает бимикаймо, и чтобы он прилепился к своему месту. Это одно место, один кусочек. Здесь говорится, что значит, поскольку вот такая была проблема, что шина не могла дать свет в том объеме, в котором она может дать из-за ситрахры, надо было отпихнуть ее вниз, эту силу, силу эйсов, на то место, где ей положено быть, внизу. И, но это надо еще было сделать с хохмой. Хохма это значит не прямо, а обойти ее, вот что здесь имеется в виду. Это один кусок, мы потом вернемся, так сказать, к пониманию, что здесь Зоэр хочет сказать этим. А другой кусочек такой. Здесь говорится тоже о той вещи, которую мы в тот раз обсуждали, карбонот в Йом-Кипур. Дальше говорится так. Линия поведения Яков по отношению к кейсу объясняется следующим образом. Ну, я сразу буду переводить. Чтобы не дать ему место, этому нахаш, этой нахажмии, лытаный хамигдаш, осквернить, принести туму в мигдаш, в кедушу. И чтобы он не приблизился к кедуше и не правил в мире. Поэтому необходимо... Так. Четко два кусочка. Что здесь имеется в виду? Вся идея в том, почему Яков так поступал с ним, с Эйсов, как бы обходным путем, чтобы отстранить его от кедуши. Это вынудило Яков Авину так поступать, в этом причине. Мы говорили уже на прошлых занятиях, что сражение между кедушей, между Адам и человеком и Нахаш, в том, кто захватит себе эту кедушу. Человек должен взять из головы змея Нахаш эту кедушу, а змей старается из акефи, из пяты взять. Борьба за кедушу. Нахаш ему удалось захватить кедушу в каком-то уровне. Дальше задача человека взять у него это. Но если кто-то думает, что Нахаш добровольно отдаст, он ошибается. Он не отдаст добровольно. Значит, надо перехитриться. Вот и все. Вот и весь ответ, почему нельзя идти прямо. Речь идет о том, что взять у другого то, что он не хочет отдавать. А это сейчас у него в руках. Не вызовешь полицейского. Другие средства нужны. Его надо перехитрить. И вытащить у него эту кедушу. Дальше Зоэр почему-то вместо вот такого... Два слова там употребляется. Одно слово обойти, слукавить как бы. А другое вот, как мы здесь видели, хохма просто. Да хохма это сделать. С разумом. Почему здесь говорится про разум, именно про хохму? На самом деле, речь идет о том, что есть определенные законы творения, по которым ситрахра действует. И обойти ее надо, опираясь на законы творения. Тут нужна хохма. Вот что имеется в виду. Ты имеешь дело с большой силой, сложной силой, и так голыми руками, как тот раз советовал, ее не возьмешь. Надо применить хохму в этот момент. Ну и Яков Авину применял действительно тот момент хохму. Он приготовил, когда речь, скажем, шла о первородстве, приготовил кушанье красного цвета. Красного цвета. Почему именно красного? Почему именно такое кушанье? А Эйсов сам был красный. А что такое красный? Это Медоздин, Гевура. То есть тут все было завязано действительно на скрытых законах. Вот здесь была хохма. Когда он брал браху, тоже была хохма определенная. Ну, читхохам хорошо, но нужна помощь сверху. И здесь важный момент, который, какой Зоар отмечает, обязательно должен быть Лашем Шамаем во имя небес. Если этого нет, это же игра другого уровня совсем. Необходимые условия Лашем Шамаем. Ну и действительно, если мы посмотрим на этот эпизод с Перворосом там, что Яаков Авину выиграл. Он отдал еду материальную, что он взял нам взамен. Служение Творцу, первородство. Это Лашем Шамаем. Определенно. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, с брахой, Беховер понятно. А как быть с брахой? Браха. Там что, был Лашем Шамаем или нет? Он брал себе достаток в руки. Где там Лашем Шамаем? Это уже не столь очевидно. И надо вот всмотреться в это, изучить этот вопрос, что планируется сделать в следующий раз. Мы будем говорить про то, вот эту историю с брахой. Но там тоже было абсолютно Лашем Шамаем. И мы увидим, так сказать, доказательство того крайне убедительное и впечатляющее. Так вот этот метод, как бы, хохма, обмана по отношению к ситрахре, это хорошо, когда есть Лашем Шамаем. Если нет, это совсем другое. Дальше интересный момент, очень неожиданный, который вступает в явное противоречие с тем, что мы говорили до сих пор. А именно, Хахоми говорят, что Яаков Авину был наказан за то, что он обманул отца. Вопрос, как это так? Он действовал Лашем Шамаем. Цейсов, и надо было так действовать, другому нельзя, мы только что это выяснили. Почему он получил наказание? И в чем наказание выразилось? Это история с Иосиф. А именно, Яаков Авину обманул отца. Сыновья обманули его. Это история с Иосиф. Как бы мидок, она как мидок получилась. И вот возникает очень, так сказать, большой вопрос. Почему так сделано? Представим, что если бы Пасха Шалом эта браха нам не досталась, то бы было. Она действительно Иосиф досталась, что было. С этот момент, почему он был наказан, нуждается как бы в объяснении. Он противоречит нормальному здравому смыслу. Почему Хакодеш Бороху так сделал? Давайте разберемся, что произошло. Вся майса была Лашем Шамаем. Она была необходима, по-другому действовать нельзя было. Это все дано. Тут нет вопросов об этом. Тем не менее, мир не черно-белый, это журнал такой черно-по-белому, а мир посложнее. Разные, в одной и той же ситуации есть разные грани, разные стороны. С точки зрения самой брахи, тут нет вопросов, только так и тот, так и только так. Но здесь есть еще другая линия, сопутствующая, не главная, но сопутствующая, это отношение сына к отцу. Тут обман. Большого праведника обман. Один праведник обманул другого праведника. Если бы не эта история вот с брахой, тогда ужас. Что это такое?
А Ицхак не понимал?
Спешите вопрос. Так. Вот, значит, эта линия тоже присутствовала. И обман был умышленным со стороны Яакова Авину. С этой точки зрения есть место наказанию, если бы не остальное. И вот оказывается, мир так устроен, что так и работает. Даже если ты прав, но попутно делаешь что-то не так, хотя не можешь не сделать не так, как в этом эпизоде, все равно бывает наказание за это. А куда же Боров так сделал, нравится нам или нет, так работает. Я же говорю, кому не нравится, можешь писать письма наверх. Много можно писем написать. Что мир сложный. Нашего понимания не хватает на то, чтобы все, сказать, увязать в один узел и сказать, говори правду, а он поможет. Надо, так сказать, вот он так сделал. Ну, мы не можем, так сказать, крещенко задавать, как бы, а почему. Но, с другой стороны, вопрос, все-таки интересно знать, почему он так сделал. Давайте последим, как, в чем на самом деле было наказание здесь. Прежде чем следить, мы должны понимать гамзолотоев. Все, что делается, это к лучшему. В этом событии, что произошло в этом наказании уже конкретном, мы должны на самом деле найти сторону тоев. Что на самом деле хорошо, что Яаков Авину был так наказан. Что из общих соображений это тоев. Ну, надо посмотреть, где здесь тоев уже. Мы, как мы знаем, уже ответ, что это тоев. Надо теперь найти решение к этому ответу. Когда вот эта история, значит, всплыла наружу, и братья пришли домой и вынуждены были сказать отцу, что вот такое случилось. Пасу говорит: «Ватхи рух Яаков». Ожил рух Яаков. Ожил. Ну, если не читать комментаторов, он, значит, обрадовался, его такая жизненная сила к нему пришла, узнал про сына. Раши приводит Мидраш, который говорит, что Шхина в этот момент вернулась в Яаков Авину. Шхина, она связана с Нашамой. Поэтому пасук говорит: рух, Боже, ватхи рух, ожил рух, душа. Душа получила жизненную силу, которой в результате этого события Яаков Авину был лишен. Из-за вот истории с Йосефом. Вот что произошло. И что дало вот это событие, что, так сказать, к нему вернулась эта связь со Шхиной. Он получил такую вот поддержку сверху. Что, жизнь пошла вроде по-другому теперь должна. По-другому мир будет по-другому смотреться. Что было до этого? Не было этой связи такой, как образовалась сейчас. Вот в этом ответ на самом деле... ключ к решению той проблемы, которая перед нами встала. У меня нет никакого сомнения в том, что на протяжении всех этих лет, после потери Иосифа и его до его возвращения, Яаков Авину продолжал служить Хаколеш Бороху максимально возможным образом. В условиях трудных. Потому что не было той поддержки сверху. Это было большое испытание, которое длится не день, не два, а годы и годы. Это большое испытание. По-видимому, Яаков Авину прошел это испытание и за это получил награду. Если бы не был того наказания, он бы не получил эту награду. Это тоев. То, что случилось, Акодыш Борху как бы испытал его и... в Талмуд и в Зоэр Акоим учат, что Акодыш Бороху испытывает цадиким для того, чтобы дать им награду. Это как раз пример. Решаим нечего испытывать. Они так проваливаются. Но про праведников он знает, что они выдержат испытание, для чего испытывает, чтобы дать награду. И нам кажется, вот если мы просто читаем это утверждение, как мы изучали Гемору, вот этот вопрос про Исурим Лахава, наказания, которые идут от Медахова, как он Ишбора, от любви. И там Раша объясняет прямо, что он дает наказание, чтобы дать награду. И само по себе это утверждение очень странное, что такое вдруг наказать, чтобы потом дать награду. Мы давали объяснение на это. Если закрываю. Это что, холодно или ничего? Давались объяснение, что это значит. Но вот сейчас, так сказать, после того, как мы вот рассмотрели этот случай, мы можем лучше это понять. Не то, что как бы человек живет, и вдруг ему испытание, наказание, чтобы дать награду. Это испытание, это наказание из Сурим. Это часть цепи, звено в цепочке. Одна причина, вторая порождает другую. Третья, наконец, человек попадает в такую ситуацию, где идет вот это испытание уже в виде наказания. И потом награда за это. Не надо смотреть вот на это конкретное событие. Вот он получил испытание, наказание, чтобы потом дать награду. Само по себе это событие, которое с ним сейчас происходит, следствие того, что было раньше. И получается, что тогда еще как бы было задумано с этой историей с брахот. Такой финал. Мог бы Хакодеш Борух и по-другому сделать так, чтобы браха досталась Якову без обмана отца, и не было никакого наказания. Тогда не было бы испытания, и не было бы награды потом. Одна цепь управления Творца миром. И когда мы смотрим, так сказать, на события таким образом, ретроспективно уже, тогда мы понимаем, что когда Яаков Авину пал Лашем Шамаем, обманул отца, чтобы взять браху, обойти Исав, и так надо было поступать. А вот тут побочное событие оказалось. Побочное событие тоже не случайно. Оно имеет хорошие последствия. Надо пройти через страдания, через испытания. На то он и праведник. А кого еще испытывать? Кого еще проверять? Авраам Авину, Ицхак Авину были свободны, как бы освобождены Творцом от такой линии жизни, которая была у Яакова Авину. Они не обманывали. У нас нет таких эпизодов, как вот отнять первородство, брахи, другие. Нет такого. Как слован поступал Яаков Авину. Нет такого. Они были освобождены от этого. Это другое. Он в этот момент не отнимал у него ничего. Он защищался просто. С порога он защищался. А тут взять у другого что-то. Это разное. Правильно, надо посмотреть, что происходит. Им не надо было кого-то обмануть, чтобы взять у них. А вот у Яаков Авину такая судьба была. И ответ такой, потому что перед ним был Исав. Перед ними не было Исав. Если нет Исав, то нет смысла вот такую линию вести. Только по отношению к Цитраку надо так действовать. Мы выяснили, почему. У них не было такого. Сила, которая хочет так и взять кедушу, перед ним не стояла. Про Яаков Авину сказано «Иштам». Мы разбирали в прошлый раз, что это значит. Сейчас будет еще одно объяснение, которое Зоя приводит. Там это объясняю так, что шел им. И шло ему совершенство. Там один из переводов этого слова. И в чем совершенство? В нем была Мидас Идин и Мидас Хесед. Как бы по родословной, в нем был и Авраам, и Ицхак. И поэтому, когда он встречал на пути Эйсав, он действовал по своей левой стороне. Через обман Гевура наталкивался на Гевуру. Но когда перед ним не было Эйсав, а был праведник, он действовал уже по Мидас Хесед с ним. Это вот объяснение Иштам. Он знал, в какой ситуации, как надо действовать. Иногда надо правду говорить, прямо идти, а иногда нет. Или другой причине, почему он шел на обман. Другое объяснение. Посмотрим в Хумаш. Это история про то, как Исра, тесть Моше Рабейну, пришел. И Моше Рабейну рассказал все, что случилось в Мицрае. И пасук говорит, «Ата, сейчас, Едати, это Исра говорит, узнал я, ки гадол Ашем, Ашем велик, микол халуким, халухим, от всех богов более велик, чем все другие боги». А как? Как он это узнал? Читаем дальше. «Ки бедовар ашер зодо, Алейхем. Той вещи, которые они замыслили против евреев, они были наказаны. Он, так сказать, их превозмог именно в том. То есть, просто, если понимать, пасук говорит, они пошли вот таким способом, и этим же способом они были наказаны. И вот это и есть величие, самое величие есть. В этом я узнал, что велик Ашем. Потому что он с ними поступил в том месте, как они с ними хотели поступить, и их же оружием их и поразил. Это вот показатель самого большого величия. Значит, давайте посмотрим, как этот пасук объясняет Гемара уже. Этот пасук приводится для того, чтобы показать ту историю Потому что до конца полностью расслабился. Не шум, что звук не шум. Так. Значит, египтяне были наказаны на море, плесьянцев. А они перед этим бросали младенцев в реку. Они хотели погубить Израил через воду, посредством воды, и погибли на воде. Вот для этого, так сказать, Гемора приводит этот пасук, который мы только что прочли. А дальше объясняет так его. Май тайма. Гемора спрашивает, почему, в чем причина? Почему вот за счет этого же, этой воды, они были поражены? В чем причина? Дает такой ответ. Дехайзаду, вот этот лошадный язык, замыслили. Вишна объясняет сейчас этот язык, что он означает. Замыслили. Поскольку когда они замыслили. Злоумыслие было. А в чем, собственно, злоумыслие было? Что это обозначает? Не может ли такое? Декидейраху... Да. Декидейра – это кастрюля, горшок, в котором варят. И дальше приводится пасук, который говорит... Ваёзот Яков нозит. Значит, Яков Авину вот сделал эту еду, приготовил, которую он предложил Эйсов. И там вот это было слово замысл. То же самое слово. И объяснение я пропустил, сейчас снова прочту. Гемора говорит такое. Икедейре шибишло бо низбашло. Кедейра, то есть кастрюля, в которой они сварили, они были сами сварены. И дальше приводится пасук про Яков Авину, который варил ему. И то же самое слово замыслили. Как Исер приводит, так и Яков Авину сделал. То же самое слово, значит, есть связь. И вот то, что они сами хотели сварить, то с ними и получилось. Они сами сварились. Это не может нуждаться в понимании, почему тут, почему тут кедейра, кастрюля, варка, замыслили. Не может показалось, что эти два события связаны, одно и то же слово. Но в чем смысл, она не открыла. Просто указала связь, что здесь происходит, в чем на самом деле связь, в чем тут вот эта варка. Ну, Яков Авин Таньян, он варил. Это замыслили, это Дерех Нахаш. Дерех – это ситраха. Замыслить. Словчить. И словчиться, чтобы перехитрить. И мы говорили уже на тех занятиях, что, значит, змей был более хитрый, чем остальные звери. И в чем его хитрость состояла? В том, что остальные звери, они действовали вот по своей природе, они ничего не меняли. Что заложено в природе, так оно и есть, так течет. Корова идет на поле, она есть то, что... встретят на лугу, там лев, он побежит за антилопой, чтобы скушать ее. Антилопа уже готова, ничего не надо создавать, надо только взять. Нахаш, он создает. Это его хохма. Он может изменить события. Адам, Хава, большая кедуша, а ему надо туму туда внести. Как поступиться к этой кедуше? Он начинает строить, говорит, кузни. И меняет ситуацию в результате. И после того, как они уже съели, ситуация изменилась, вот теперь он господствует, теперь он действует. Это вот замыслил, задумал, изменил ситуацию, а не пошел на плоду того, чего, что есть, существует в мире. Это Дерех Ситрахра. Отсюда вот эта и варка, это кастрюля. Кастрюля на самом деле ни при чем, важна варка. Что такое варка? Берешь один ингредиент, второй, третий, смешиваешь, если варишь, получается новое что-то. Новое создать из того, что есть. И когда замыслил что-то такое, пошел против кедуши. Так вот говорится, что как они замыслили, значит, сварить, так сами были сварены в этом. Что это означает? Они пошли вот этим путем создать что-то новенькое, чего раньше нет. Против них надо идти тем же самым путем. Тоже создать что-то новенькое, чтобы взять у них то, что они взяли. И здесь то же самое оружие, та же самая кедейра. Вот в чем здесь идея, так сказать, их же оружием их победить. Мы говорили, когда речь шла о том, для чего вообще Ситраха создана Коэхра, чтобы Акодыш Борху продемонстрировал, что он сильнее всех. И чем сильнее сила, которая идет против него, тем более явным становится его могущество. Это означает победить их же оружием. Когда на тебя идет враг, использует это оружие, вот в этом его сила, не в чем-то другом, а именно в этом. Вот когда он силен, и это, в этом же месте, в своем же оружии он и проигрывает, это вот уже, так сказать, максимум, как и говорил, «Гадол Ашем, Микол Элухим», от других богов. Тем же оружием он их победил. Это вот вторая причина, почему Яаков Авину, ему разрешено, и наоборот, поощрять ему тем же самым способом и бороться с Исавом. То же самое оружие используется. Что-то это мы начали с пасук Воше, который говорил о том, что вот в этом в чреве был обман. Мы изучили вот эту сторону обмана. Теперь две другие части пасук, почему это было именно там внутри, что за этим стоит. Мы же видели, что это нельзя понимать, естественно, буквально, что за этим стоит. Но тут надо, так сказать, знать чуть-чуть из науки, что у человека есть как бы три стадии существования. Первое – это когда внутри у мамы, называется катнус. Второе – это когда он выходит наружу, но еще зависит от матери, питается от нее. А третье уже становится самостоятельным. Вот три уровня существования. И на духовном уровне тоже есть вот эти три ступени. Вот когда говорится здесь про бетон, имеется в виду уровень существования, который вот носит это имя катнус. Как бы катнус – это мало ума. Мало ума, маленький. Это галут. Нет вот этого понимания глубокого вещей. Нет ойр, тойр, по-настоящему его нет. Так? И в этой ситуации Эйсов силен. Это вот и есть его стихия. И это вот этот момент должен быть обман. Его же оружие. Поэтому сказано здесь про чрево, вот это, бетон. Указать ситуацию, в какой, какая ханхога правильная с этим эйсом. В ситуации в эпоху Галута. Другое, когда уже Яаков Авину сражался, вот, как сказано, с Луким, с Малах, с Ангелом, там уже совсем другое. Там уже перед тобой не человек, а ангел, ну это не просто был ангел, а как бы ангел покровителя Исав, и он, так сказать, наверху у Ситраха крайне-крайне силен. Это описывается его сила. И тут уже идет, так сказать, борьба совсем другая. Здесь нет никакого обмана. Это уже не галут. Тут другой уровень сражения. Если вот в этом, там, где тьма, где там требуется обман. Между делом с человеком. Здесь другие силы совсем втянуты. Поднимаешься в верхний мир, сражение идет на другом поле совсем. Это не поле Галута. Другие силы вовлечены. Здесь же нет места обману. Нужно что-то другое. А что нужно? Как вести вот такое сражение высокое? Ну, по-видимому, вот так ведь вся высота Яаков Авину была в том, что он мог вести это сражение. Надо иметь след. Нашел он очень сильную и очень высокую, чтобы вести на том уровне борьбу. Естественно, должна быть Сиата Дешамайя в этот момент. Все равно возникает вопрос, как человеку, плоть и кровь, удалось победить такого могущественного Малаха, без обмана всякого? Как? Давайте посмотрим, как Зоэр объясняется, что случилось в этот момент. И может, Зоэр дает причину, почему Яаков Авину одолел его в тот момент. Объяснение такое. Непнейше Яаков, ботах Боу, бекудж Боруху, потому что Яаков Авину имел бетахон, хакудж Боруху, и кол драхов хаюлы шмо, и все его пути были на шем шамаем. О, я извиняюсь, я хочу еще до этого, прежде чем читать Зоэр, пасук из Мишлы, связанный с этим, потом придем к Зоэру. Пасук говорит следующее. Благоволит Ашем, даркиш, к путям человека. Значит, если Ашем благоволит к путям человека, тогда даже враги его, Яшлим и Тов, сделают местным. Если Ашем благоволит, тогда даже враги заключат мир. И Зоэр приводит этот пасук в подтверждение вот этой истории с Эйсов и Яков. Потому что на самом деле в результате у них потом произошел мир. Я Эйсов, так сказать, не стал предпринимать то, что он собирался сделать. Все кончилось в тот момент хорошо. Так вот, Зоэр объясняет, приводит пасуки, объясняет. Из-за того, что Яков имел бетохан бехакодеш боруху, Микол драхой, все пути были шмо, поэтому враг его заключил с ним мир. Дальше называется имя этого малых, Самуэль. Ну, прежде чем двинуться дальше, значит, давайте задержимся, что здесь сказано. Две вещи сказаны. Залог успеха. Мы спрашивали вопрос, а как человек мог одолеть малых, тем более такого могущественного. Зоэр объяснила, как. Две вещи было. Бетохан Башем и Драхов Лашем Шамаем. Давайте задержимся на секунду. Люди сейчас так не думают. Люди думают, вся проблема в том, что недостаточно бетахон. Книги про это пишут. А если будет хороший бетахон, вот зеленый светофор, и все будет очень хорошо. Конечно, если человек идет против Роцен Ашем, делает вирот, то ясно, что бетахон не поможет. Но если он кошерный еврей, нормальный, кошер, тогда вся проблема в том, что вот недостаточно бетахон, будет бетахон, все будет в порядке. Но мы видим, что Мишлы и Зоэр вслед за Мишлы смотрят по-другому. Мало бетахон. Что здесь сказано? Кол драхов лышеем шамаем. Вся его жизнь была лышеем шамаем. Соединение с бетахон работает. Один компонент, значит, наверное, не поможет. Вот простое понимание. Но те, которые провозглашают эту идею, что вся проблема, что нет бетахон, и учат так других, они ошибаются. Нас так не учат. Тора так не учит. Дальше. Чтобы мы видели, что помогло Яков Авину действительно одолеть. Этот путь Лешем Шамаем дал ему эту духовную силу, плюс полный бетахон, и тогда даже Малах не устоял. Это как раз не Малах, ну, человек, а Кодеш Борух, так сказать, вместе они это делали. Дальше Зоэр продолжает. Сила и крепость Исав, который установил мир с Яков. А, нет, я не так пишу. Значит, этот ангел, который, Самуэль этот, который был ангел для Эйсова, он был его силой и крепостью. То есть сила человека Исав на самом деле, его духовная сила, она была силой того малых. Ну и дальше это просто, как бы, ну, можно прочесть, все, ладно, что написал все. Но здесь, если восстановиться на секунду и подумать, что здесь сказано, его волосы на голове не встанут дыбом. Если знать, кто такой этот Малах Самуэл, он очень сильный Малах, там среди Малахим Тума. Это сила Исав, это тот мир, в котором мы живем. Мы сейчас живем в мире царства Эдем, Эдом, в его царстве, так сказать, Исава. Колоссальная сила. Ну и мы видим, так сказать, мир не очень, так сказать, хороший. Так вот, сила Исава — это вот Малах. Дальше. Который заключил мир с Яков. И тем не менее, этот Малах заключил мир с Яков. И из-за того, что он заключил мир с Яков и согласился на эти брахот, имеется в виду те брахот, которые Яаков Авину получил от отца, от мамы согласился на них, тогда, после этого, согласился с ним Эйсов, Исав. Линия поведения Исав, когда он бросился ему на шею, почему так произошло? Почему он согласился в этот момент с ним, на этот брахот? Что Малах наверху согласился уже. Видим, зависимость, так сказать. Что от чего зависит. И тогда согласился он, Исав, потому что он сказал, приводится пасук, есть ли ров, есть у меня много. Значит, Яков ему говорит, возьми подарки, возьми то, все. Он говорит, есть ли ров, есть у меня много. Вот тот момент, когда Зоя приводит, в этом месте Исав согласился на эти брахот. Пойми, то я имею. Мне твое не нужно. И дальше, значит, посылка. Ахи, Ихье, Лыхо, Ашер, Лох. Пусть у тебя будет то, что у тебя. Хочу от брахот. То, те брахот, которые тебе отец дал, пусть они будут у тебя. Что если у меня, то будет у меня. Мы как бы, когда читаем это, понимаем так, что у тебя есть там стада, у меня есть стада. Тоже верно, это простое понимание. На самом деле речь идет подспудно о брахот. Что у тебя есть, пусть будет у тебя, что у меня есть нет. Что мне Яков тоже, то есть Ицхак тоже дал браху о том, вот она будет со мной. Тебе дал твои брахот, пусть будет с тобой. И пока не согласился с ним тот, с Яковом, тот, который назначен Адейсов, то есть тот Малах, не заключил с ним мир Эйсав, потому что как бы кол моком, так в каждом месяце. Сейчас Зоя формулирует правила уже на этом примере. Хохозык шилымата, толы бехозык шилымала. Сила, которая внизу, зависит от того, от той силы, которая наверху. Вот правило, общее правило. И так Яаков Авину удалось одолеть Исав уже в открытой борьбе. То есть тут был не путь обмана, а путь уже духовной силы. Мы видим, на чем основана духовная сила. Ашем Шамаем и опираться на Ашем. И борьба идет уже на другом уровне. Человек как бы имеет дело с этим миром на уровне верхнем. Вот два способа сражения с Итрахой здесь описано. Яакова с Исав. Один путь земной, путь обмана. Второй путь, путь верхний. И разные средства являются залогом успеха. Теперь попробуем вот эту общую концепцию, которую мы разбирали сегодня, применить к человеку. Человек может про себя подумать. Значит, вот есть Ситрахра и Исав. У меня тоже есть этот Ейцер Ара. У меня есть еще Ейцер Тоф тоже. Дальше здесь небольшое, так сказать, но важное замечание. Не надо отождествлять Ейцер Тоф с Яков, с этой силой Яков. Есть разница. Ейцер Ара – это действительно Исав. Но Яков – это больше, чем Ейцер Тоф. Сила Яков – это сила связи с кедушей. Ейцер Тоф, Ейцер Ра – это равные. Один вправо, другой влево. Но Яаков – это выше. Он как бы в одежде Ейцер Тоф. Но сам он выше, там кедуш, там нашама. Так вот, ну, у человека тоже есть нашама. Вот есть во мне сила Исав, и есть сила Яаков. И как вот, так сказать, то, что мы говорили, обман здесь, второй вид борьбы – с Исав, как какое-то место имеет в человеке. Как это перенести, как бы спроектировать на человека. После того, как Адам сделал то, что он сделал, Нахаш впустил за ухом вот этот яд, туму, в каждого человека. И дальше эта тума распространилась по Рамах и Ворим, 248 органов, по всем частям животной души человека. И дальше это распространение, оно имеет разные формы. Либо это явное проявление, когда есть такая тяга к чему-то плохому, там, воровство или еще что-то. Или просто как бы, как называется, накипь. Не накипь сейчас, пылью покрыта, плесенью. Лучше так сказать, более точно, поскольку имеем дело с этой силой. Но так или иначе, каждый орган как-то затронут этим. Нуждается в очищении. И вот способ обман, обойти его. Но как? Что значит обман? Как бы же обманывать свою собственную природу? Как ее обмануть? Скорее, она тебя обманет. А действительно, Исав хитер, и он очень силен. Есть разные приемы, конечно, как с ним поступить. Один из приемов учит так, Ахоин, что Рама так говорит. Знаешь, что Ицикара, когда соблазняет, ты вообще прав, я, конечно, тебе дам, только не сейчас. Вот сейчас я занят, мы с тобой через час поговорим. Вот эта отсрочка на час, она смертельна для него на данном этапе. Есть другие способы применения вот такого хитрого оружия. Но мы должны учесть вот что, что здесь, когда мы читали Зоэ, мы говорили, это не просто как бы обойти его, а хохма должна быть. Разум должен быть включен. Вот здесь есть, так сказать, проблема, потому что как человек обычно живет? Его интересуют разные вещи. Вот компьютер интересует, или демонстрация какая-то, или там стихотворение какое-то, или еще что-то, каждого свое. В последнюю очередь его интересует собственная плесень внутренняя. До этого дела не доходит. Почему эти все это компьютер, что еще сказал, еще третье. Ну и когда голова этим занята, и сердце тоже. Скрытые вещи про собственное, что внутри происходит. Хохма нужна, чтобы разбираться. Так на это времени просто нет и сил. Что голова-то занята другим. А на случай, что нужна хохма, надо разобраться. Чтобы устранять это, надо анализировать себя и смотреть на свои проявления, что происходит с тобой. Это вот дерех хохма обходить, избавляться от Исав, от Нахаш. Должен быть дерех хохма. Если не используешь его, значит не будет никакого сражения, и все. Будешь занят, так сказать, вещами, которые были перечислены. Это вот один способ. Но тут у человека жаловаться не на что. У него есть много времени в течение дня, чтобы себя исследовать и наблюдать за собой. Можно догадаться, до чего, что у него происходит и в чем, что не так. Так, теперь второй способ. Что есть еще сражение верхнее, когда не идешь через хохму, а другой способ, вот когда образ того, как Яаков Авину сражался с этим Самуэлем, где это в человеке. Тут уже нет, как бы я сталкиваюсь вот с этим конкретной силой, должен ее как-то обойти, другой совсем. Если человек удостоился того, что вот на него идет шеф сверху, это есть Сиата Дешамая, как бы, тогда это тот метод, который будет работать против Исав внутреннего. Потому что шефа сверху, она дает эту силу на шаме, внутреннюю силу, какой лишь Бороху посылает сверху, это его участие в этом. И если вот это имеешь, ты ведешь с ним вторую борьбу, уже на высоком уровне. Не конкретно своим этим кое-как я обхожусь, как мне его обойти. Он меня не интересует в данной ситуации, это конкретный кое. Еще о том, чтобы самому быть сильным. Все. Тогда устаю, а он идет. Это вот другой способ. Вызвать эту шефу на себя. Способ один только в мире существует, это изучение Торы. Плюс выполнение мицвот. Икра, изучение Торы и выполнение мицвот. Тогда вот это будет. Это уже сражение другого, так на высоком уровне с ним, с этой силой. Так что те законы, которые вот мы видели в Суким, у пророка, они работают у человека. Не надо, так, вот изучил, дальше можно смотреть, применять. Ацлаха раба. Теперь, прежде чем расставаться, объявление важное очень. Особенно тут в компьютер пойдет, и к присутствующим, и к сайту послушает. Я бы хочу, чтобы оно было услышано таки. Вот мы изучаем Тору. Это нам очень сильно повезло. Так? И что нам повезло? Какой уж Бог дал Тору, что мы ее изучали, для чего мы имеем питание для души. Есть другие люди, которые лишены этого питания, я про евреев говорю. И Роцен Ашем в том, чтобы каждая нашама, которая способна переваривать эту пищу, ее получила. Надо в этом участвовать. Как? Значит, я предлагаю, у меня конкретное предложение. Каждому из тех, кто сейчас слышит, И очень простое предложение, а результат будет очень большой. Каждый человек найдет еще одного, которому сообщит про этот сайт. mlvush.com. Дальше. Но тут не просто сообщит. Дело в том, что не каждый человек может переваривать эту пищу, она ему по душе. Человек может услышать 1-2 раза, а потом оставить это. Для этих людей Тора вот это не предназначено. Им надо другое что-то. Пусть кушают другое что-то, что им подходит. Но вот предлагается найти каждому хотя бы одного человека и проверить, действительно он увлекся этой Торой, которая здесь рассказывается, которую мы получаем. И то есть через некоторое время проверить, ну как ты слушаешь, и посмотреть его реакцию. Если видно, что перестал, значит искать другого. Вот это, значит, попробуйте каждый воспринять это персонально. И я надеюсь, что это будет выполнение Роца Нашем, и от этого так сила Исроил увеличится. И она нам нужна в этих условиях, в которых мы живем. Нам нужен свет Тойры. Это не лакжери, это не роскошь. Это лехом. И поделиться лехом надо с другим, который может иметь зубы, его пережевывать. И такого человека надо найти. И хотя бы одного найдите, если на занятие сюда приведете, в комнату, то еще лучше будет, но по крайней мере на сайт. Так, теперь, пожалуйста, есть вопросы.
Скажите, можно ли сказать, что я был наказан дважды? Один раз Голован обманул, а один раз сыновья.
Так, вопрос был такой, что можно ли считать, что за тот проступок, но я еще раз повторю, он абсолютно не был виноват тогда.
Это понятно, да.
Но что он был зато наказан как бы дважды. Первый раз вот история с Иосифом, вторая история, то, что Лаван подложил ему как бы другую жену. Вот это имеется в виду.
Ну, да.
Так, сейчас, секунду.
Ну, он даже там прямо ему говорит, когда это было спасибо.
Значит, мне бы хотелось, когда я отвечаю, сказать, да, конечно, мне бы так очень хотелось. Я бы сам бы так сказал, но что меня немножко задерживает? Я читал в Дзоре про этот эпизод с Йосефом, про то, может быть, и написано, потому что я, может, просто не прочел, но такое вполне возможно. Звучит как бы хорошо, я бы готов это принять, но я испытываю некоторую осторожность, почему? Потому что я осведомлен уже после нескольких лет изучения Торы, что здесь все устроено сложно. И, может быть, в данном случае, хотя и напрашивается эта причина, но, может быть, был какой-то другой фактор, который я не знаю. Поэтому не спешу принять как бы это, потому что мы говорим про вещи скрытые. Что там на самом деле играло роль, не все то, что кажется как бы логичным, на самом деле имеет место. Может быть, другой какой-то факт, я не знаю. Вот мой ответ. Еще, пожалуйста.
А у меня еще такой вопрос, когда Исав бросил свою Якову на шею, так там написано, что в Торе стоит троеточие, что он хотел как бы его укусить, не потому что он хотел его сильно обнять, а что он его укусить хотел, а шея Якова сделалась твердая, как
Мидраш, это одна из историй, значит, мы имеем дело с мидрашами, и они как бы, да, вопрос, как его понимать. Я должен подумать, я, кстати, я не знаю про это, то есть не думал еще про это. Но раз вы спросили, я хочу ответить Дерехагу, заодно вот вам вы в тот вопрос спрашивали про Эйсов, что Яков Авину спрятал дочь Дину. Вот этот вопрос был, так? Я сейчас хочу дополнить то, что я в тот раз говорил, не отказывать то, что было сказано, но дополнить, чтобы лучше было что-то понято, что я имел в виду. Вопрос, повторяю, потому что не все слышали его, в том, что Яакова Авину ставится в вину то, что он спрятал свою дочь Дину от Эйсов. Иначе она бы, если бы они вышли, поженились, она бы имела на него хорошее влияние. Это ставится ему в вину. Это вот Мидраш такой есть. Я, значит, давал такой ответ, что там имеется в виду Мидраш Дину, все, что было с ним в тот раз. Сейчас будет добавление. Очень важно, кстати, для понимания мидрашей. один из дерех мидраш, способов, как мидраш излагает, это не значит, что на самом деле это было. Мидраш имеет в виду какую-то идею, которая к тому эпизоду, как вот мы говорим, Эйсов и Эсав и Дина, никакого отношения не имеет. Вот сама идея по себе. Ее можно проиллюстрировать на том, как бы событие, которое на самом деле не было. Но это иллюстрация. Вот так иногда, и не так уж редко, мидраш работает. Поэтому люди, которые видят эти имена и видят эту идею, они говорят, о, в этих именах уже это и есть. У меня есть мидраш такой, что Моше Рабейну говорил такое, что там кто-то на него посмотрел, изгой, и ужаснулся, посмотрев на его лицо. И люди были удивлены, как это так, мы видим хорошее. Он увидел другое, он увидел тем, каким я был раньше. Это вот та работа, которую я с собой сделал, а он увидел то, что там раньше было. Абсолютная чепуха, если понимать буквально. Абсолютная. Изначально Моше Рабейну был свет в доме получился. Так, Мидраш просто привел это имя, эту историю сочинил. Конечно, никогда не было. Моше Рабейну абсолютно ничем. Чтобы полисировать идею. Какую идею? Хоть людям кажется, что он большой праведник. Но если посмотреть вглубь, можно увидеть другое. А как же? И вот эта идея. Внутреннее служение привело к такому. И для этого взяты вот эти имена. Я думаю, в этом истории с Яков и Дина, вот Эйсав, та же самая ситуация. Это просто взята идея определенная. Идея, как я сказал в тот раз уже, а именно, что человек раша, тем не менее, он может сделать тешуву, мы не знаем. И нельзя от него отбирать, так сказать, шанс. Вот эта идея была продемонстрирована здесь, так сказать, в ее гиперболическом форме. Что на самом деле, что Яков Авину должен свою дочь отдать этому Раше, тем более, что мы изучили сейчас вот этого Эйсу, конечно, нет. Но вот с точки, если посмотреть так, Дерех Мидраш так говорится, все. Еще, пожалуйста.
В связи с того, что мы сегодня дополучили, как-то получается, что Эйсов – удивительное существо. Это вообще как бы и не человек, в том плане, что у него нет никакого выбора. Малах там решает, а он не может иначе поступать. Нет?
Так, значит, когда мы вот говорили про эти вещи, и на прошлом занятии это тоже возникало в качестве вопросов, на прошлом занятии, так, то...
Просьба к компьютеру повторять вопросы, они не слышат вопрос.
Я вообще до сих пор повторял, по-моему, вопросы. Но сейчас я снова повторю вопрос. Мы говорим, вопрос был такой. Говорили на занятиях, что вот Эйсов очень большое существо, и у него все зависит от того, что Малах там делает наверху, так? Как это все понимать? Я на этот вопрос буду отвечать.
У Эйсова есть Бехира?
Вопрос, есть ли у Эйсова Бехира? Такой даже вопрос. У любого человека есть Бехира. У Раша тоже есть Бехира. Дальше. У нас были занятия Бехира, и общая концепция такая. Иногда есть, иногда нет. Также у Эйсова иногда есть, иногда нет. Но даже в той ситуации, когда он так поступит, все равно, и тут никакой Бехиры нет, уже предначертано так поступить. Как вот было в этой истории с Яков, уже наверху все было решено. Тем не менее, в самом совершении поступка, как он совершается, это уже не навязано сверху. Это уже его личное поведение. Можно идти, прийти в определенную точку одним способом, быстро или медленно, или остановиться, или подумать. Разные способы сделать то же самое, один и тот же поступок. В этом смысле Бехира есть все равно. Это общая концепция. Дальше, когда мы здесь говорили вот слова Эйсов, Яков, тут надо каждый раз понимать, о чем идет речь. О конкретном человеке или об определенной силе. Говорилось имя, она смотрит, к чему это применяется. К тому человеку или к общей этой силе, которая обозначена этим именем. Тут в каждом случае это будет свое. Но что здесь было очевидным образом сказано, мы читали в Зое, что есть эта связь между верхней силой и нижней. И сила нижнего мира опирается на то, что наверху. Но что здесь не было еще сказано, что верхняя сила, она тоже зависит от того, что происходит внизу. Это уже от бехиры человека. А что он здесь делает? И это вот двусторонняя связь, так сказать, в обе стороны работает. Еще, пожалуйста, вопросы.
Можно спросить, можно ли сказать, что Эсав и Яков, это Эсав это антипод для Якова, и этот антипод уже как бы существует и в момент рождения, и в момент всей истории с Яковом, и до сегодняшнего дня?
Вопрос повторяю. Является ли Эсав антипод Якова? И это не только что было связано с этими людьми во время рождения, но и дальше, и в настоящее время. Так? На самом деле, действительно, есть вот эти две большие силы. Сила Яков и сила Эсав. Это силы, которые существуют и воплощаются в разных, так сказать, проявлениях. В одном человеке может обе силы воплотиться. В одном народе обе силы могут воплотиться. Есть такие, есть другие. Между народами. То есть это общие силы, которые имеют разные, так сказать, преломления. И сила Торы в том, что она дает описание как бы вот этих сил, как таковых. То, что мы сегодня изучали. Держался за пятку, там то, стал это. Все это описание, как эти силы действуют. А дальше уже в каждом проявлении они вот и будут так вот действовать, только в той форме, в которой они проявляются в данном месте. Это описание, Тора дает описание общей установки внутренних сил творения. Еще.
Можно еще посмотреть, вот когда сказали Вышем, что Бетахон не совсем достаточно, нужно еще Вышем Шамай, так? А вот если бывает ситуация очень опасная, и человек не может ничего Вышем Шамаем как бы сделать, у него только Бетахон, вот он надеется на Всевышнего, что его из этой ситуации как бы Всевышний спасет. Сделать данное какое-то, ну, не про нас сказано, что очень тяжело, что только Бетахон. Ничего он не может сделать.
Так, повторяю вопрос. Бывают в жизни ситуации, когда человек не очень большой праведник, у него, так сказать, не вся жизнь на Шем Шамаем. Это обычная история, я скажу. Так? Так мы живем. И как быть вот с этой ситуацией? Потому что мы учили, что вот хорошо, когда Бетахон сочетается с этим. Значит, давайте посмотрим, что было сказано. Было сказано о сражении Яков Авину с малых, человека с малых. Я говорил, как можно одолеть такую силу человеку, который в плоти и крови? В этом была проблема. Ответ, и был дан ответ, сочетание полного Лешем Шамаем всего жизненного пути с полным Бетахоном. Вот тогда это работало в той ситуации. Дальше есть другая ситуация. Уже другая ситуация. Когда перед тобой не малых, а что-то попроще. Значит, тогда, ну я скажу, что не обязательно иметь всю жизнь перед Лешем Шамаем, но опираться на то, что есть, иметь бетахон, и дальше смотреть, что будет. Бетахон не во вред, он себе будет помогать. Хватит его или нет. У нас были, значит, были занятия про это, где одно мнение считало, что Бетахон есть и все будет спасено. Это вот есть, что вот я сегодня критиковал на этом занятии. Что у Якова Вина был колоссальный Бетахон, все равно было мало. Что-то мало. Дальше, значит, нужна это какое-то подкрепление. Вот сочетание этих двух вещей, подкрепление и Бетахон, оно действенно. Если только идет Бетахон, значит, есть мнение, что это малодейственно. Хотя и может помочь. Почему нет? Но хорошо, когда опирается на что-то. Должно быть основание. Это мы видим из того, что сегодня изучалось. Две вещи вместе.
У человека на протяжении его жизни было, наверное, много случаев, когда он делал много чего Лешем Шамаем. Это ему же тоже засчитывается.
Я говорю, если есть на что опереться, очень хорошо. И надо, если хочешь иметь поддержку сверху, надо опираться не только на Бетахон, как вы правильно заметили, иметь основания здесь, на земле тоже, в свете своих действий. Именно это.
Я хочу, чтобы у меня был вопрос,
непонятно.
Пожалуйста.
Компьютеры там.
Сидели, что-то в мире между дальше, что они делают, тогда не можно уверенно утверждать, что имеем дело именно с ситрахой.
Повторяю вопрос. Всегда ли можно утверждать, что мы имеем дело с ситрахой? Ну, вопрос несколько туманный, но я скажу все равно, всегда. Эта сила, она всегда присутствует. Другое дело, понимаем мы это или нет, знаем или нет, но даже в хороших действиях примесь Ра все-таки присутствует так. Примесь Ра уже как-то есть. Дальше примесь это или действительно серьезный враг, это уже совсем не обязательно всегда. Так, тут, я надеюсь, мы сидим в комнате, здесь вот нет этого. Есть, да?
Враг хитер и коварен.
Ну, хорошо. То есть, зависит от ситуации какая. В принципе, примесь Ра, она всегда присутствует. Но является ли это врагом действительного действия, который при себя выступает? Иногда есть, иногда нет. Это уже от ситуации зависит.
Еще вопрос. На занятии было сказано, что человек Яков победил силу Малаха. А почему мы можем думать, что и за Яковом тоже была сила ангелов, и Всевышний, вернее, был за Яковом? Это не была борьба человека с ангелом, а борьба была двух сил. Или так нельзя было думать и говорить в этой ситуации?
Повторяю вопрос для тех, кто на компьютере. Значит, было сказано, что сражался Яков с Малах, с ангелом. Можно ли считать, что за Яков Авин тоже стояли Малухи? Стоял Всевышний.
Да, да.
Вот из зала уже комментарии. Тут без Всевышнего дело не обошлось. Понимаете, вы говорите вещи, я не спешу это сказать. Откуда я знаю, участвовал он там или нет? Я просто не знаю. Знаете, я учился немножко больше, чем вы. Секунду. И я учил такое, Рамхаль объяснял, я на прошлом занятии говорил про это, что есть суды, в которых верхние, в которых он присутствует, в которых, а в некоторых нет. Совсем не обязательно в каждом событии он участвует. Участвовал ли он в данном конкретном событии, значит, я не знаю, из того, что я вот читал, сейчас мы изучали, этого не сказано. Сказано другое. Сказано, что Яков сражался с... значит, с этим Малах, что ему помогло, про Всевышнего не упомянули. Хотя, может быть, это и было, я просто не знаю. Но про что было сказано? Было сказано, что он имел битахон в Ашем, и вот жизнь Ашем Шамаем. Это мне дано. Насколько Всевышний участвовал в этом событии или другим Малухим, я просто не знаю. Меня там, это не мой уровень, чтобы судить про это. Я не знаю. И меня как бы вот так и надо смотреть на вещи, не надо брать себя на задачи, которые не можешь решить. Опираться на тот материал, который дан. А где не знаешь, говорит, я не знаю, не надо говорить, что я, конечно, он сражался, откуда я знаю? И мы не имеем права такие вещи говорить. То, к чему мы приручены, как бы кто с пеленок, а кто с того момента, как сделал тешуву. Он во всем участвует. Получишься этот год-другой больше, узнаешь, что не обязательно. Надо быть осторожным, мы имеем дело со скрытыми вещами. Понимаете? И лучше сказать «не знаю», чем давать ответы, как будто знаешь. Еще раз повторяю, мы не знаем то, что там происходило, мы можем опираться на источники. Так, пожалуйста.
С другой стороны, этот эпизод, это событие...
Я советую слушать вопрос. Учительница говорит вопрос. Ну, давай, дальше.
Она объясняет, а не вопрос задает.
Ну-ну.
Вопрос задает. С другой стороны, это событие судьбоносное. Это не какой-то частный эпизод в жизни, пусть даже великих каких-то персонажей. Это событие, которое имело последствия во всей мировой истории, особенно в жизни нашего народа, как центра мировой истории. Поэтому сам этот факт подталкивает на то, на ответ, что Всевышний не мог быть в стороне и, так сказать, наблюдать, чем вся эта потасовка кончится. То есть это настолько важное судьбоносное событие, что нельзя его пустить на самотек с точки зрения верхних миров. И это подталкивает к ответу, что, наверное, таки да, даже если мы, допустим, не учились.
Так, значит, Значит, ситуация, мне кажется, здесь ошибка в рассуждении. А именно, ошибка следующая. Конечно, он не был в стороне, конечно, наблюдал. Равно как он наблюдает, по-видимому, за тем, что сейчас происходит в этой комнате. И тем более, конечно, наблюдал за тем событием. Это верно. Вопрос, наблюдал или участвовал, это разные вещи. Если это было испытание для Иакова Авину, испытание для него, скорее всего, по логике вещей, если спросить меня персонально, я скажу, что он сам воевал в этот момент. И ему не была помощь сверху оказана. В том смысле, что вот за него воевали. Это была его война. И за эту войну он, так сказать, и прямой текст, ты, что говорит пророк? Яков стоял, сражался с этим Илуким и с этим Малах, и ты победил. Вот что говорится прямо в тексте. Поэтому я предпочитаю опираться прямо на текст. Это было испытание на его эту силу. Дорос он этой силой внутренней для того, чтобы противостоять этому Малах или нет? В этом была суть события. Но если спросите меня, я скажу, вот он сам и воевал в этот момент. То, что Хашем наблюдал за этим, безусловно. То, что событие судебносное, безусловно. Но никак не говорит о том, кто участники события. И прямой текст говорит о том, что это было сражение у той силы, до чего Яаков Авину дорос, с той силой, которая была за Эйса. Вот и все. Это простое понимание. Я его предпочитаю придерживаться здесь.
Это вы можно сделать?
Что?
Этого эпизода, из этой борьбы можно сделать вывод? Все-таки сила, корень которой, средственно от Ашема, сила, корень которой, не от Ашема. Но, как вы нам говорили, связь между всадником и лошадью. Или Меркава, и это что-то другое. Так все-таки эти силы не равны пропорциям.
Так, второй вопрос. Тем не менее, значит, хотя Яаков Авину сам сражался, но здесь Ашем участвовал. Я сейчас говорю как.
Его сила.
Правильно.
Его сила. Все-таки выше.
Да. Значит, это уже правильно. Вот это, с этим я абсолютно согласен. Я сейчас поясню, что так разовью эту мысль. Та сила, которую из себя представлял Яаков Авину, и что я говорил, вот я говорил, что Ейцер Тоев и Ейцер Ра, они равны, один против другого. Но Яаков, сила, она имеет более высокий корень, чем просто Ейцер Тоев. Она питается от кидуши. Если мы эту идею применим здесь, в этом сражении, конечно, сила Яаков, нельзя сказать, что его сила – это вот его только сила. Так это же другое совсем, послушайте. Одно дело, когда, конечно, это... Цадик, Яаков Авину, имел внутри себя силу, связь со Шхиной он имел, связь с Хакодеш Боруху колоссальную имел. Это та сила, которую он имел. Это не отрицается, это смешно отрицать. Конечно, это, именно эта сила и воевала. Но одно дело, когда вот эта сила, которая в нем есть, это сила, которую он в себя впитал, а другое дело совсем. Когда Хакодеш Боруху делает свое действие от себя вопреки этой силе. Это разные совершенно вещи. В первом случае он не участвует в сражении. Яаков участвует в сражении, а его он не участвует в сражении. Во втором случае он участвует в сражении.
Но если была возможность, что Яаков мог не победить тогда.
На это я сказал, значит, вопрос такой был. Была возможность, что Яаков не победит. На это я уже сказал, что навряд ли. И Хакодеш Боруху не делает испытания, которые... он делает с Цадиким испытания, которые все выдерживают. Почему вы думаете, что он мог проиграть это сражение?
Я не думаю.
Так а на чем основано это утверждение? В лучшем случае можно было сказать «не знаю». Я думаю, что было такое... Он обрел ту силу, которая действительно могла справиться с семейством. И все же. Это и пришло. Вот это и случилось. Это мы и видим. Это не был вопрос Бехиры. Это две силы столкнулись между собой, и одна оказалась сильнее, чем другая. Вот и все. Это уже расстановка сил такая. К тому моменту была. Поэтому не могло быть другого исхода. Это даже не испытание, это просто две силы столкнулись. Не было даже испытания в этом месте никакого. Две силы в мире столкнулись, и все. Так, еще вопрос.
Скажите, пожалуйста,
что?
Ну хорошо. Тогда мы, я полагаю, у меня предположение, что следующее занятие будет последнее по этой теме. И не забудьте то, что я говорил вот в тот момент после занятия. Всего хорошего.